Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. В студии Евгений Майструк и Ольга Гаврилова. Евгений, приветствую вас.
Приветствуем Ольгу Гаврилову в эфире радио «Спутник».
Ну что, начнем с Олимпиады.
Конечно, это само собой.
Самая главная новость – это интрига вокруг допинг-теста Камиллы Валиевой, российской фигуристки. Ошибка или спекуляция? Все внимание приковано вот как раз к этой ситуации. Ну вот, мне кажется, самую такую взвешенную позицию высказали в Министерстве спорта России. Там сказали, что там считают преждевременными комментарии относительно информации, которая связана с задержкой церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию. И, что самое главное, в ведомстве призвали дождаться официальных сведений.
Официальные сведения. Когда будут официальные сведения? У меня есть вопрос. Когда будут официальные сведения? Никто не может сказать. Пресс-атташе МОК отказался комментировать тему вокруг Валиевой, назвав ее слухами. Какими слухами, пресс-атташе? Какими слухами? Значит, отменили церемонию, куда-то там перенесли на непонятное время. Говорят, знаете, это все слухи. Тренер Этери Тутберидзе высказалась о теме допинг-пробы фигуристки Валиевой. Говорит, я сплетнями не занимаюсь. Сама Камила, мимо которой проходили журналисты, тоже говорит. Она не отказалась, просто мимо прошла. Вот такая история. Можно я про Камилу расскажу? Ну, мы должны знать своих героев, мне кажется. Вот смотри. 15 лет, да, Камиле? Чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России, победительница чемпионата Европы, обладательница мировых рекордов в обеих программах по сумме баллов, не проиграла ни одного соревнования, в котором принимала участие. Ну, вот так вот. Понятное дело, что все внимание к ней приковано. Давай еще скажем, что в 16-м от печально известного вот этого мельдония чуть не пострадала Екатерина Боброва. Правда, в федерации вошли в положение россиянки, которая доказала попадание вещества в организм в тот период, когда мельдоний еще не был запрещен на Олимпиаде. И количество вот этого запрещенного препарата в пробах было смехотворным. Ну, кого это волновало когда-нибудь. И мы с тобой не можем 2002 год не вспомнить, когда Елена Бережная, которая выступала в паре с Сихорулидзе, с Антоном, чуть не пропустила вот эту Олимпиаду 2002 года. Средство от простуды, которое содержало эфедрин, взяла и выпила. В моем понимании, фигуристы вообще никогда не болеют. Это же элита. Элита не болеет. Ну вот оказалось, что болеет. Бережная выпила вот это содержащее эфедрин лекарство. И тогда аннулировали победный результат на чемпионате Европы 2000.
Да.
Но это в 2000-м, да. И сняли с чемпионата мира. Вот такая история. Я говорю, и чуть не пропустили вот эту триумфальную для себя Олимпиаду 2002-го. Следим за сообщениями.
Да, ну и давай тут еще добавим, что МОК передал полномочия по допинг-пробам спортивным арбитражам. Страшному суду и Международному агентству по тестированию, но когда будут результаты вообще...
Не очень понятно.
Когда вообще разрешится эта ситуация, вообще что происходит, вот не очень понятно.
Это был мой вопрос.
Все говорят слухи, спекуляция, что вообще с этой,
толком, да.
с этой допинг-пробой.
Но я вот посмотрела... Камила сегодня вышла на тренировку, надо сказать.
Да, вышла на тренировку сегодня утром, да. Но вот появляются сообщения, что чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева может заменить российскую фигуристку Камилу Валиеву в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине в случае ее отстранения. Но я надеюсь, что этого не случится.
Мы все надеемся, что этого не случится.
Все поддерживаем Камилу Валиеву. Идем дальше.
Радио «Спутник».
Россия и Беларусь в ходе учения отработают отражение нападения извне. Начался в Беларуси второй и заключительный этап совместных учений Москвы и Минска. Вот как раз военные отработают отражение внешнего нападения. Ну и что касается НАТО, то там уже выразили опасения, что вот эти военные маневры — это прикрытие для нападения на Украину. Но, естественно, Россия это отрицает.
У меня к тебе есть вопрос. То есть потом мы, конечно, поговорим с экспертом, у меня к тебе есть вопрос. А почему эти маневры должны быть прикрытием для нападения на Украину, если маневры проходят в Белоруссии, и таким образом напасть на Украину можно еще с двух сторон? Зачем для этого специальное учение в Белоруссии? Ну зачем? Если еще есть граница с Россией протяженная, а еще есть Черное море. Да. Зачем нападать оттуда?
С трех сторон.
Я не понимаю, какая логика просто у НАТО. Ну ладно. Итак, союзная решимость 2022. Российско-белорусские войска отработают борьбу с терроризмом, отражение нападения извне, усилят охрану госграницы Беларуси для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, еще тренируются перекрывать каналы доставки оружия и боеприпасов, а еще, слушай, найдут, заблокируют и уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника. Вот так. 20 числа все это должно закончиться. Я думаю, что эти тысячи, по-моему, 30 тысяч российских военнослужащих будут рады вернуться домой сразу после завершения
учений. Да. Ну, давай вот по поводу этих маневров, да, и вот позиция НАТО, почему она такая, в общем-то, неадекватная, ну, что ли, не знаю.
Ну, может быть, ну, она удивительная. Ну, то есть хотелось бы логику понять.
Обсудим с экспертом. К нам присоединяется кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, приветствуем вас.
Доброе утро, коллеги.
Здравствуйте, Анастасия Павловна.
Анастасия Павловна, ну вот объясните, пожалуйста, каждая страна имеет право проводить свои военные учения, чем объяснить, в общем-то, такую довольно резкую оценку со стороны Североатлантического альянса?
Коллеги, естественным образом эскалация той напряженности, которая сейчас происходит во взаимоотношениях, в частности, России и США, и понятное дело, что через инструменты Североатлантического альянса, она не будет снижаться по степени накала страстей, и любой повод, любая манипуляция или какие-то формы передислокации войск будут естественным образом остро восприниматься и реагировать, они будут исключительно вот в таком порядке, что то, что Россия сейчас абсолютно, вот любая переброска, любые учения, любые взаимодействия со странами-партнерами, в частности, будет восприниматься как подготовка к нападению.
Так-то, и
именно в такой трактовке будет.
Извините, в какой-то другой ситуации, вот буквально еще полгода назад, я бы так вот, разговаривая с вами, обсуждая там учения, например, совместные российско-белорусские, сказал, да наплевать, что там по этому поводу НАТО говорит. А тут вдруг за полгода так ситуация изменилась, что я даже вот опасаюсь, так сказать. Уже получается, что мы настолько вынуждены друг на друга обращать внимание с Североатлантическим альянсом. Что так сильно изменилось вот за эти всего лишь несколько месяцев?
Для начала изменилось то, что Украину сейчас фактически, извините, напичкали вооружениями, и мы недвусмысленно понимаем, что это происходит, ну, не просто для того, чтобы повысить уровень безопасности Украины в целом. И понятное дело, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО и бесконечное муссирование этой темы тоже не остается без внимания. Но, тем не менее, вот все, что происходит сейчас в наших отношениях, безусловно, привлекает наибольшее внимание в отношении другой международной повестки, потому что действительно те фразы, которыми перебрасываются даже в процессе дипломатических каких-то миссий различные представители, в том числе и НАТО, и Соединенных Штатов Америки, заставляют задуматься, насколько они глубоко могут зайти в этом, и насколько серьезно будет эскалация вот этих напряженностей и противоречий, которые они педалируют.
Анастасия Павловна, ну вот такой вопрос, чисто гипотетический. Ну вот на фоне этой истерии со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов, да, на фоне якобы там возможного вторжения России на территорию Украины, о чем пишет уже там несколько месяцев западная пресса, в том числе американские СМИ, в основном, кстати. Может быть, не стоило проводить эти учения, да? Зачем вот подбрасывать дровишек в костер?
Ну, Оля, конечно, ну...
О нет, мы не должны отказываться от той повестки дня, которую мы традиционно проводим.
То есть идти на поводу не надо, да?
Ни в коем случае, ни в коем случае, потому что есть определенный порядок. Более того, ведь не просто так проводятся учения, мы захотели, и мы проводим. Об этом естественным образом оповещаются и в любом случае в процессе дипломатического взаимодействия указываются те мероприятия, которые будут проводиться с точки зрения обеспечения безопасности
или
обороноспособности страны.
Такой интересный у Оли сейчас вопрос был, Анастасия Павловна, а давайте отзеркалим. А я у вас вот так спрошу. А может быть, стоило еще 5 учений провести?
Было бы здорово, на самом деле, и провести их масштабно на всех направлениях, чтобы страшно было не только со стороны западных границ, но и восточных в том числе.
Не, ну вы серьезно полагаете, что Западу страшно от этих учений, и НАТО всерьез воспринимает вот эти военные маневры, хотя, в принципе, в Альянсе об этом уже и, собственно, и заявили.
Я не думаю, что после выступления Владимира Владимировича они сбрасывают нас со счетов в этом отношении.
Хотел у вас как раз про американцев, про американских сенаторов спросить. Это известные нам уже Уорнер и Рубио, комитет Сената США по разведке. Они, ну, на мой взгляд, очень странно. Они обратились к президенту Джо Байдену и говорят, что Соединенные Штаты должны максимально поделиться возможным объемом всех известных разведданных с Украиной. Это говорит комитет по разведке. То есть, в моем понимании, разведчики при себе вообще-то держат почти все, да? Ну вот тут сенаторы США говорят, давайте, передайте все Украине, что вы знаете про Россию. Вот так вот они обратились к Байдену. Там они дальше, Россия агрессором, поэтому США должны вооружить Украину важнейшей информацией. Ну, это что, это заявление ради заявления? Ни один нормальный разведчик не будет передавать ведь свои данные, если ему это невыгодно.
Все зависит от того, что они хотят получить в качестве результата после вот таких заявлений. Мы прекрасно понимаем, что если хотят передать какие-то разведданные, наверное, это не будет предаваться огласке и такому широкому информационному полю. Поэтому здесь вопрос скорее, опять-таки, жонглирования определенными понятиями или увеличения градуса напряженности. Но не конкретика, да, которая нам будет понятна, собственно. Ну, передадут, хорошо, ну, спасибо, мы тоже будем передавать друг другу внутри нашего альянса безопасности, так сказать,
так смею
для того,
предположить,
чтобы усилить
что
наши позиции.
Ну, так и делают.
Да, но не очень понятно вообще, конечно, какого плана эти разведданные о России, да, что имеется в виду. Те же военные маневры, которые проводятся
на... они им расскажут точно про учения российско-белорусские, расскажут. Да, точно. Эти хорошие идеи, да.
Да. Их и так по телевизору покажут в части тех маневров, которые допустимы для информационного освещения, но
нет,
тем не менее
на Украине нет, на Украине запретили. Ну, коллеги, запретили на Украине российское телевидение. Они не знают, может, что учения проходят российско-белорусские. Там ВКонтакте же вроде не работает. Как Зеленский узнает без контакта? Никак.
Только от разведки США, да, Зеленский
только
узнает?
Только от разведки. Бывшая министр иностранных дел Австрии, помните ее, Карин Кнайсель, она еще раз пересмотрела запись мюнхенской речи Владимира Путина, и 15 лет, как он эту речь произнес сегодня, и вот Карин говорит, вы знаете, Путин был прав. Вот так говорит.
В своих предупреждениях.
Да, в своих предупреждениях. Ну, я же говорю, пересмотрела. Мы напомним, подверг жесткой критике внешнюю политику США, идеи однополярного мироустройства, выступил против планов расширения НАТО резко тогда, размещения в Европе объектов американской противоракетной обороны. И вот Карин говорит, 15 лет прошло, все сбылось, и все стало только хуже. А у нас к вам вопрос, а что же не среагировали-то?
Такова была стратегическая задача по умолчанию смотреть, как все это развивается. Мы же прекрасно понимаем, что Европа на самом деле сейчас в очень сложном геополитическом положении, потому что опять решается вопрос с исключительным использованием ее территории. Ведь Соединенные Штаты Америки, что называется, перебрасывая какие-то стратегические вооружения, призывают Европу в этом поучаствовать как членов Альянса НАТО соответствующим образом. Но вопрос заключается в том, а сколько членов НАТО, собственно, готовы к тому, что озаглавливает в своих выступлениях Соединенные Штаты Америки, говоря об агрессии России. И естественным образом мы понимаем, что сейчас Европа понимает, откатать бы, как говорится, назад, или откатить назад, да?
Алло, Анастасия Павловна.
Ну, на самом интересном связь, месте или что? А, нет, просто Анастасия Павловна, кто-то звонит.
Связь прервалась.
Кто-то звонит. Вот всегда вот такая история.
Анастасия
когда...
Павловна, вы нас слышите?
Да, конечно.
Вот, вам кто-то звонил, и мы не расслышали самое главное, что вы говорили.
По поводу вот выступления бывшей главы Метастрии Кнайсель, она вот, Женя об этом говорила, заявила, что президент Путин вот тогда, 15 лет назад, был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях. Может быть, это как раз связано с тем, что Россия отказалась вот сегодня ехать на Мюнхенскую конференцию, что, в общем-то, и тогда не прислушались, и сегодня вряд ли прислушались.
Что от вас толку, типа?
По сути дела, бесполезно было ехать, потому что еще раз хочу сказать о том, что Европа опоздала в своих решениях, которые они сейчас пытаются принять. И те страны Европы, члены НАТО, которые сейчас задумались над тем, что им, возможно, придется участвовать в том, в чем они не хотят участвовать, ну, ребята, извините, время прошло, раньше надо было думать, вот и все.
Это, наверное...
А с другой стороны, ведь известно, что какие-то такие серьезные, да, глобальные решения принимаются кулуарно, там, да, с глазу на глаз, там, в каких-то приватных разговорах, да, может быть, и стоило поехать как раз, и, может быть, был бы какой-то результат, да.
Нет, нет, в данной ситуации это не дало бы того эффекта, который мы хотели бы получить, потому что, в принципе, все сказано. О чем еще можно говорить и о чем еще можно лишний раз напоминать, если все ключевые стратегические позиции в том числе были высказаны и четко прозвучали в повестке Россия-НАТО в частности?
Ну и такой у меня провокационный вопрос, уж извините, я без них...
Не мыслю себя.
Не мыслю себя. Как вы думаете, нельзя ли вот Кнайсель заподозрить, ну, скажем так, некую ангажированность, поскольку она входит в новый состав Совета директоров Роснефти?
Безусловно, это тоже как аргумент для того, чтобы, собственно, в повестку дня внести, что такие люди не могут и не должны говорить в пользу России. Но политика России приближать к себе влиятельных и в геополитическом плане важных особ, ну, это такая стратегия особенная. Естественным образом этот могут аргумент использовать против, но в любом случае все прекрасно знают ее как политика, и, наверное, судить надо не по ее нынешней должности, а по факту тех результатов, которые были в ее работе.
Ну, всегда нужно иметь своих людей на Западе, да? Они всегда могут пригодиться.
Безусловно, в нужный момент.
Ну, слушайте, тогда позвольте я спрошу вас немного шире вообще об Австрии. Там мы можем говорить, Карин входит в совет директоров, допустим. Но Австрия на протяжении уже долгого времени, лет 5, а может быть и дольше, все время... регулярно выражает свою поддержку внешней политике России. Пусть завуалированно, пусть не так, чтобы... Не Белоруссия, конечно, да? Но из Вены регулярно приходят сообщения о том, что то канцлер сказал,
ну,
давайте дружить. Ну, выбивается
из агрессивной риторики, да, которая, в общем-то, регулярно звучит со стороны Запада.
Что
да,
такое не так с Австрией? Они что себе такое позволяют вообще?
Будем считать, что они достаточно настороженно относятся к вообще ситуации в целом и прекрасно понимают, с кем они останутся и в каком будут положении, если вдруг они будут поддерживать исключительность тех направлений, которые транслируют Соединенные Штаты Америки, в частности, через систему коллективной безопасности. В том числе вот то, что Хорватия высказала, что если вдруг будут какие-то военные действия на территории Украины там, или между Украиной и Россией, то они откажутся и отзовут свой контингент из структур НАТО соответствующим образом. Это тоже аргумент
в пользу
того, что европейские
была, да,
страны задумают. Да, да, да. И, ну и будем считать, что наша прекрасная, замечательная оперная дива Анна Нетребко, тоже являющаяся, соответственно, гражданкой Австрии и, в принципе, проживающая там, наверное, тоже влияет.
И выступающая в Венской опере еще, скажите.
Да. Да.
Анастасия Павловна, огромное спасибо за участие в нашей программе. С нами на связи была кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Руднинская.
Ну, Нетребко молодец, конечно.
Нетребко.
Ишь.
Ну и сейчас еще об одном важном визите. Касым-Жомарт Токаев едет в гости к Владимиру Путину.
Да, лидер Казахстана приезжает 10 февраля в Москве, переговоры с Путиным. 11 февраля Касым-Жомарт Токаев посетит Казань. Говорят, что эта поездка плановая. Ну, то есть была запланирована еще вот до всех этих событий, о которых мы неоднократно рассказывали. Но говорят, что поездка это плановая, но только сам Касым-Жомарт Токаев изменился после тех вот событий.
На правах хозяина теперь, вот как пишут СМИ, да, вот он приедет так, да, в Россию.
Раньше-то мы знаем, да, что Назарбаев покинул в 2019 году высший пост, но вроде как и не до конца покинул. А вот теперь говорят, что да, действительно, на правах хозяина к нам приезжает Токаев, ну, хозяина Казахстана, вот так. Но что будут обсуждать они с Путиным после того, как обстановка в Казахстане уже стабилизировалась? Вот интересно.
Да, успокоилась. И впервые вот после... Токаев впервые приедет после как раз январских протестов и погромов. Вот он посетит Россию. Как ты сказал, поездка плановая, но вот насколько повестка действительно может поменяться. Но давай с этим вопросом обратимся к эксперту. К нам присоединяется Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве в России. Леонид Викторович, приветствуем вас.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, насколько вообще важен этот визит, да, вот мы уже говорили о том, что поездка плановая, но судя по тому, что на этот раз он, вот как пишут СМИ, Токаев едет на правах хозяина, то повестка может как-то измениться.
Да, вы сказали, что изменился Токаев, на самом деле изменился Казахстан, а не Токаев. Токаев, я думаю, что как раз своей линии придерживался. И изменился Казахстан, изменение Казахстана я бы назвал как национализация Казахстана. Не в смысле подъема национального движения, а в смысле изменения интересов, как вот у нас в России происходила национализация элиты через санкции, да, и отрезание от возможностей западных там счетов и собственности. Вот то же самое приблизительно произошло и в Казахстане. То есть выращенная в старом проекте, долларовом проекте элита казахская, поднявшаяся на экспорте нефти и со счетами в западных банках, и тем самым привязанная к западному проекту и управляемая в Западе, она, собственно говоря, была фактически отстранена от влияния на...
Леонид Викторович, извините, но мы же с вами далеки от мысли, что это происходит на раз. Не так давно. Да, то есть не так давно же эти события в Казахстане произошли. Вот буквально месяц, да.
Конечно, не на раз. Конечно, это некий перелом, за которым последует. Мы же помним заявление Токаева после этого попытки переворота о том, что сформировался целый класс, который как бы несправедливой приватизации. Uh-huh. Фактически заявленный политический тренд. То, что Казахстан является ключевой точкой проекта «Один пояс, один путь» и создания некого евразийского, мы же помним, как бы в 2016 году, по-моему, если мне память не изменяет, на Питерском форуме тогда еще Назарбаев и Путин объявили о проекте «Новой Евразии». Так вот, Казахстан является неким перекрестком, то есть на нем один из ключевых транспортных путей. Там одна из самых развитых теперь дорожных сетей была построена в последнее время с помощью Китая. Вот. И в этом смысле Казахстан был такой, знаете, двуликим таким янусом. Он, с одной стороны, деньги-то все основные и авуары находились в западных банках, при этом будущее Казахстана как проекта было связано с Китаем, Россией и Евразией.
Вы знаете, мы те события, конечно, неоднократно еще будем обсуждать, потому что они такие, как вы сказали, переломные. Но мы так все-таки пытаемся ответить на вопрос, чего сюда едет Токаев.
А именно для этого и едет, потому что надо заново выстраивать отношения.
А вот как раз, извините, перебила, вот как теперь Москва будет выстраивать отношения с токаевским Казахстаном, да? Ведь раньше приходилось иметь дело все-таки с Казахстаном Назарбаева, с Казахстаном Елбасы, да.
Да, ну, поскольку Казахстан один из ключевых, еще раз повторюсь, звеньев в такой большой геополитической, геоэкономической игре, то, как бы, конечно, да, Россия закрывала глаза и на такие излишние такие националистические явления в Казахстане, которые были, и там с языком и прочим, мы помним, да. Вот тут теперь, конечно, ситуация поменялась. Для России нынешний режим, на мой взгляд, просто очевидно понятней и как бы конструктивней и договороспособней. Хотя и Назарбаева не назовешь каким-то там этим революционером, но при этом, конечно, я еще раз повторюсь, сложилась конструкция в период этой большой приватизации и вот этого безволия национального, которое было и в России, да, мы помним, в 90-е годы. И, конечно, вот эта верхушка правящая, сформировавшаяся тогда, она либо должна была уйти, либо должна была переломить ситуацию, как это произошло, например, на Украине. Вот, в другую сторону. Поэтому Казахстан совершил переворот, и, конечно, Казахстану надо заново перезаключать многие договоренности и передоговаривать многие тренды политические и такие... Ведь не все становится достоянием публичной политики. Да,
ну, может быть, это и правильно, Леонид Викторович. Благодарим вас за то, что вы нам разъяснили.
Будем ждать, да, итогов переговоров. Да. Все-таки такая вы и Путина,
понятно,
да, о чем все это закончится и о чем будут разговаривать два президента. С нами на связи был Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. В студии работали Евгений Майструк и Ольга Каврилова.